Свежее утро на радио «Спутник».
Это прямой эфир на радио «Спутник». В студии Мария Меркулова и Евгений Майструк. Женя, приветствую.
Здравствуйте.
Ну что же, сразу к новостям этого утра. Очередная зрада. Американский президент сказал, что в ближайшее время Украина не вступит в НАТО. Говорит, что стране надо проделать еще много работы. Ну, слушай, в принципе, это то же, что говорили уже неоднократно, да?
Мне нравится. Ну, нет. Байден – это вообще мой герой. Потому что, ну, мало ли, что он там скажет. Надо проделать много работы, там, тра-ля-ля. Но интересно, что он говорит. И еще много других вещей, которые там происходят. Чего?
Ну, просто вот...
Мой герой.
A lot of things going on there.
Да, вот надо проделать много работы и других вещей, которые там происходят, говорит Байден. И потом они вступят в НАТО. Ну, это ж не Байден принимает решение. Ну, как бы фактически, не юридически, а фактически, да? Не Байден же, да? Или наоборот. Ну. Псаки еще одна моя героиня. Я скучал по ней. Штаты и союзники намерены дать России скорый и жесткий ответ в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Угу. Это письменное заявление пресс-секретаря Белого дома Псаки.
Письменное,
вот.
Хорошо.
А еще Мария Захарова. Давай так, в Россию. Мария Захарова. Она считает, что вот эти вот вопросы, которые на пресс-конференции задавали Джозефу Байдену, представители средств массовой информации американские, о нападении России на Украину возможном, вот, говорит, это преступная халатность. А что же вы не говорите, вообще не вспоминаете, что вообще-то расширение НАТО на восток произошло? И Мария Захарова такая говорит, что это, некомпетентность? Нет, я думаю, что это преступная халатность. А я вот думаю, что они там плохо знают, где Украина.
Ага, вот
ну
так.
Ну вот, поэтому они такие задают вопросы Байдену. А Байден говорит, много других вещей, которые там происходят.
Много, да, действительно, да, вот много. И об этих, и других вещах, и о текущих, о том, что ты уже назвала. Давай обо всем этом побеседуем с доктором политических наук, профессором МГУ Андрей Манойло сейчас с нами на связи. Андрей Викторович, приветствуем.
Доброе утро.
Здравствуйте, Андрей Викторович. Ну нет, я про Байдена чуть попозже у вас спрошу. Я тут спрошу вас, если позволите, о Зеленском. Вы наверняка читали. Он обратился к украинцам и говорит, украинцы, не паникуйте из-за вот этих всех фейков о вторжении России на Украину. Ну, с одной стороны, Россия, говорят, не собирается нападать на Украину. А с другой стороны, если выступает Зеленский и говорит, не покупайте спички, его так любят на Украине, ну, спички и соль, да, что сейчас все побегут наоборот думать, ой, надо спички купить. Если Зеленский говорит, не паниковать, пора паниковать, подумать на Украине, мне так кажется.
Ну, вы абсолютно правы, так, скорее всего, и будет, и наверняка.
Но так зачем, происходит. Зачем Владимир так поступает?
Ну, нужно же что-то было уже сказать. Он вернулся из отпуска, пока вот это все происходило. Он не делал практически никаких заявлений, пока шли переговоры по гарантиям безопасности и обсуждали там тоже Украину. Вот сейчас нужно уже что-то было, видимо...
сказать.
Или, может быть, Андрей Викторович, другая мотивация?
Две основные причины такого поведения. Первое, он пиарится на наших фейках.
На фейках России вы имеете.
Нет, вы говорите на наших фейках, а спутник вообще фейки не выдает. Так что
да,
пусть
вот мы
пиарится на чужих фейках.
Нет, уточнили.
Нет. Он же сказал о том, что не верьте фейкам. Вот он на этих фейках и пиарится. Я имею в виду, что это во-первых. Во-вторых, у Зеленского очень большая проблема всегда возникает, как найти для себя нишу в тех политических комбинаций, которые ведут люди постарше его и с большим политическим весом вот в политической игре, потому что он, по большому счету, ничто не контролирует и ни за что не отвечает. И вот здесь он попытался найти для себя политическую нишу. Вот единственная ниша, которая оказалась для него доступна, это вот ниша, связанная с этим заявлением.
Не верьте. Нашел так нашел.
Ну да, вот. Нишу так нишу.
Все, больше никаких причин нет.
Мы вас поняли. Тогда давайте к Байдену. Наверняка вы понимаете. Я не понимаю, что он говорит. И много других вещей, которые там происходят. Но вы мне сейчас объясните, что имеет в виду Байден? Украина не вступит, говорит, в НАТО в ближайшее время. Это маловероятно, потому что надо проделать много работы и много других вещей, которые там происходят. Что?
Но здесь он Америку, Австрию и Австралию ни для кого не открыл.
Uh-huh.
то, что Украина в ближайшее время не уступит НАТО. Но по целому ряду причин, наверняка в эфире уже много раз называли, и то, что решение о вступлении новых членов НАТО принимается коллегиально, и то, что там должно быть 100% количество голосов «за».
И должна быть территориальная целостность, или это не обязательно?
Не должно быть действующих конфликтов на территории этих стран, но мы же видим о том, что те нормы, которые раньше казались незыблемыми, теперь их легко модифицируют и ими пренебрегают. Вот. Ну, посмотрите на Казахстан, на Токаева, который сказал, вот я теперь буду главой Совета Безопасности. Вот, все. И про закон забыли, который Назарбаева пожизненно все это гарантировал, который отменить нельзя. Вот, то же самое и в НАТО. То есть это, в общем-то, не проблема. Проблема может быть при голосовании при вступлении, если какая-нибудь одна страна, пусть даже самая маленькая, какая-нибудь Черногория, скажет, я против. Вот тогда это решение не пройдет. Но в этой фразе Байдена меня тревожит вторая часть. Когда он отдельно подчеркнул, что там предстоит еще много сделать, там много работы. И вот это вот много работы меня несколько тревожит и напрягает, потому что кто-то будет делать эту работу.
Вот, а что за работа-то понять бы для начала? Это приведение все-таки к стандартам НАТО армии, да, то есть ее состояние, или еще что-то? Это все та же антикоррупционная какая-то деятельность, это еще что-то? В чем суть вот этого? Много всего другого.
Вот мы можем, конечно, только предположить, но очень интересно.
Вот речь идет как раз именно о том, что там много всего другого. Потому что под легендой подготовки Украины к вступлению в НАТО, они там лет 10 могут заниматься чем угодно, планировать и реализовывать провокации в отношении России, ближайшего соседа. Базы там могут понатыкать для того, чтобы опять-таки тренировать то ли украинскую армию, то ли украинское ополчение, вот, вести разведывательную деятельность. Вот. Я думаю, что это не более легенда или прикрытие. А лет через 10, ну, если Украина к этому моменту еще будет существовать в суверенном виде, при таких тенденциях лет через 10 они скажут, опс, извините, не удалось, украинская армия не реформируема, никогда не в НАТО не вступит, потому что менталитет не такой.
Вот эта ваша ремарка, ваша, да, про 10 лет, Андрей Викторович, в суверенном виде, что вы здесь подразумевали?
Ну, они распадутся на три части, как говорили еще в начале 90-х.
Нет, я не стал бы об этом говорить, потому что, ну, зачем гадать только кофейной гуще. Но если страна теряет суверенитет, то есть процесс распада доходит до того момента, что она становится полностью несамостоятельной. Долго такая страна просуществует в таком виде? Ну вот я думаю, что нет. А суверенитета Украины уже нет, фактически.
Услышали вас, Андрей Викторович.
Спасибо
большое.
За комментарий вам.
Андрей Мануйло, доктор политических наук, профессор МГУ, был с нами на связи. Ну а мы движемся дальше.
В эфире «Радио Спутник».
Время пошло. У крымских музеев есть неделя, чтобы подать апелляцию на решение нидерландского суда о скифском золоте.
Да, обжаловать они решение суда в Амстердаме, о котором мы рассказывали, должны срочно. Это пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов господин Хюнтинг сказал. Говорит, апелляционный суд готов рассмотреть. Я теперь думаю о том, что успеют ли. Накануне мы рассказывали о том, что Следственный комитет Российской Федерации начал доследственную проверку по факту хищения так называемой коллекции скифского золота, которая из Крыма двинулась в Нидерланды. 26 октября прошлого года апелляционный суд Амстердама постановил передать скифское золото Украине. Но вот здесь, понимаешь, расхождение. Есть сообщение о том, что постановил передать скифское золото Украине, ну, так называемое, да, эту коллекцию. А накануне в апелляционном суде Амстердама говорили, да нет, речь не идет о передаче скифского золота Украине, и речь идет о хранении до тех пор, пока ситуация в Крыму не стабилизируется.
Что как понимать, они выражаются.
Да. А что понимать под стабилизацией ситуации в Крыму? Это опять надо идти к господину Хюнтингу и у него спрашивать.
Ну, я думаю, они, учитывая их повестку, их подходы, их точку зрения, имеют в виду каким-то образом возвращение, не знаю, может быть, Крыма в состав Украины. Мол, тогда вы сможете там снова разместить в крымских музеях эту коллекцию.
Сказал господин Манойло, ну, мы с тобой гадаем. Что они придумали?
Да, это тоже верно. Это мы можем только гадать в этом случае. Значит, осталась неделя, да, получается?
Неделя для того, чтобы подать апелляцию. Мне хотелось бы только, чтобы это не профукали, эту историю, понимаешь? 7 дней не так много для
так
такого сложного дела.
Так прошло уже довольно много времени, как я понимаю, когда можно было уже подать.
Нет, ну, подожди, до 26 числа.
До 26 числа. А да. С какого числа?
Неважно, пусть до 26 числа успеют.
Ну, мы будем, естественно, наблюдать за ходом этого дела. И как только будет подано, вот это кассация, да, апелляция?
Апелляция,
апелляция.
Да,
мы обязательно сообщим. Переносимся в Прагу в информационном смысле. Там хотят ревизии, причем отважной ревизии. Ревизии чего, Евгений?
Хотят отважной ревизии.
Я вообще не понимаю, что такое отважная ревизия. Ладно.
Так. Комитет Верхней Палаты чешского парламента, который отвечает за внешнюю политику, оборону и безопасность, так, говорит, что правительству нужно отважно начать ревизию отношений с Россией. Вот так. Председатель комитета никто, Павел Фишер, сказал об этом. Для меня вопрос... Ну, он говорит, правительство, когда приходило к власти, да, обещало ревизию отношений с Россией. Для меня вопрос, мне нужно, вот мне хотелось бы на него получить ответ, потому что отважно начать ревизию отношений с Россией, что имеет в виду Фишер? Он имеет в виду еще больше поругаться, или он имеет в виду
наоборот навести мосты?
Да, налаживать отношения, потому что из его речи не очень понятно. А давайте короче, вот примерно вот так вот. Отважно.
Ну вот давайте. Мы переадресуем этот вопрос эксперту Международного института гуманитарно-политических исследований Владимиру Брутеру. Владимир Ильич, мы вас приветствуем.
Доброе утро.
Владимир Ильич, помогите нам. Что хочет Фишер?
Фишер хочет, чтобы отношения с Россией строились по тем принципам, которые рисуют в Брюсселе и которые отвечают принципиальным отношениям с Россией, а не то, что делают Земан и Бабиш.
Так, а если как-то более широко, Владимир Ильич,
нет, и потом еще разъяснить слово «отважно». Для этого требуется прям такая
отважно, да,
невероятная
сила духа, там... Что?
Он считает, что Бабиш и Земан шли у России на поводу. Поэтому нужно пересмотреть и не ходить больше у России на поводу.
А, то есть ухудшать отношения они. Вот поэтому нужна отвага,
вот,
видимо.
Вот слово «ухудшать» он не употребляет.
Конечно.
Он считает, что их нужно переставлять на принципиальную основу. Не давать спуску.
Не давать спуску России. Окей, а как они себе, в чем, как они себе это представляют?
А, по-моему, и так отношения сейчас на таком градусе пониженном, да.
Ну, сейчас они плохие, но люди, похожие на Фишера, считают, что...
Что должно быть хуже.
Они диктуются российским подходом. Это Россия их определяет. А отважно начать ревизию, это значит не давать России возможности их определять.
А что хочет Чехия в таком случае? Вот хорошо, если они хотят их сами начать определять, они должны какие-то сделать, я не знаю, у них должен быть набор каких-то принципов, да, должна быть какая-то тактика, которой они будут придерживаться. Она есть вообще, эта тактика? То есть по пунктам.
Конечно.
Пункт первый, мы хотим от России, чтобы она. Пункт второй, мы хотим, чтобы в наших отношениях с Россией то-то.
Конечно, эта тактика известна всем политическим лидерам в Европе, и Фишер себя относит к ним, потому что он был до этого послом во Франции и был кандидатом в президенты, независимым, и занял третье место на президентских выборах. Они считают, что с Россию надо заставлять говорить о том, о чем хотят они с ней говорить, и при этом сдерживать и все более сдерживать.
Мы очень любим Чехию и с уважением относимся.
Безусловно.
К Чехии. Но вы нам...
А почему мы ее любим?
Мы по-человечески.
Потому
люди,
что мы,
вот
всех, мы все государства... О, нам показывают. В Чехии производят много Нет, несколько продуктов, которые нравятся нашему режиссеру. Вот поэтому мы любим Чехию. Но если вот так вот серьезно, мы пытаемся ко всем относиться достаточно объективно, без негатива. И поэтому нам не совсем понятно. Маленькая Чехия, несмотря на то, что мы ее уважаем, ну, маленькая Чехия, что это, зачем Фишер берет и вот так вот хочет Чехию, ну, вот эти отношения между двумя странами сделать еще хуже? Вот зачем ему, вот что для его маленькой Чехии?
Личная какая-то, собственная повестка национальная есть вообще? Не знаю, или все чисто через Брюссель?
Чешским гражданам сразу легче станет или что?
Брюссельская элита предполагает единообразие подходов.
Попробуй что-то сказать против, типа.
И если ты верный боец этой брюссельской элиты, то тебя ждет рукопожатость и поддержка в твоих собственных политических начинаниях. Если ты похож на Земана или, в крайнем случае, на Бавиша, тебя ждут всегдашние проблемы, очень недоброжелательное отношение средств массовой информации, которые очень демократически, но контролируются практически из одного или двух мест, и постоянный некий слив компрометирующей информации, которая на поверку ничего компрометирующего не содержит, но опять-таки формирует общественное мнение.
Я понимаю, что другая, но соседняя страна. Но у Орбана же получилось. Ну, получилось свое мнение иметь, да.
Вообще Орбану предстоят выборы через несколько месяцев, и достаточно сложные, потому что брюссельская элита уж очень хочет его сместить и будет делать все возможное, чтобы это сделать, и все невозможное тоже. А во-вторых, все-таки Орбану полагается на данный момент некая линия на движение вперед. Да, он научился оборонять свои рубежи как-то, хотя это и не так просто сейчас, но этого уже будет недостаточно. Этого уже сейчас недостаточно.
Угу. Владимир Ильич, давайте еще одну новость разберем вместе с вами. Злоупотребление в ущерб партии при выплате связанных с коронавирусом надбавок, повод, из-за которого прокуратура Берлина начала расследование в отношении знаковых политиков из федерального правительства ФРГ.
Да, я здесь тоже, мы не разберемся сами. Вот эта прокуратура Берлина расследует в отношении руководства партии «Союз 90 зеленые», среди прочих, среди подозреваемых, сопредседатели партии, это министр иностранных дел Анна-Лена Бербок и экономики Роберт Хабек. Правда, об этом местные СМИ со ссылкой на собственную информацию сообщают. Но я так понимаю, что вполне возможно, что прокуратура Берлина так поступает. И вот руководство партии подозревает злоупотребление в ущерб партии при выплате связанных с коронавирусом надбавок.
Надбавок вообще не... кому?
Себе.
Себе? Связанные с коронавирусом, да. Надбавки членам партии?
Да, в ущерб партии.
Руководство
причем.
Партии,
да. Ну, то есть, конечно, да, они
окей.
Главным выплатили,
думала,
а всем остальным нет.
Ну, врачам я понимаю надбавки, связанные с коронавирусом, а с ними-то что?
На вредность.
Ага, вот оно что.
Еще начато расследование в связи с начальным подозрением. Ну, не то чтобы... Ну, Бербок уже успела наговорить всего подряд, да. Хабека я так меньше знаю, министра экономики. Но, Владимир Ильич, а это не похоже на какие-то такие политические разборки? Потому что не очень понятно. Начальное подозрение, чего?
Похоже, похоже. Тем более, что повод как бы пустяшный. А я думаю, что засевшие в прокуратуре агенты ХДС, ХСС хотят попробовать коалицию на зуб. И они хотят, особенно учитывая, что через несколько дней в руководство ХДС вступает новая фигура, они хотят попробовать, а не получится ли у них разломать коалицию уж прямо-таки почти на старте. Насколько она прочна, насколько социал-демократы вступятся за коллег, насколько коллеги найдут рациональное объяснение тому, почему они запускают руку в партийную кассу, и вообще ухудшение имиджа зеленых, это совсем входит в повестку определенной части политической элиты в Германии, которая считает, что зеленые – это такие выскочки, которых, в общем, не худо бы и поставить на место.
Объясните мне, пожалуйста, А вот возьмет и получится у ХДС ХСС это сделать. А что тогда произойдет?
Ну, они будут инициировать коалицию с социал-демократами.
И что, опять у них новое правительство, что ли?
Ну, а почему нет? Ну, они хотят попробовать на зуб пока.
А работать-то они хотят... будут или будут только расформировывать, разваливать, собирать вместе? И нет, вот
они
это
хотят
все...
тоже партийную кассу.
Нет, ну это... А, злоупотребление не дают.
Свою. Да? Они свою кассу хотят.
Они хотят посмотреть, насколько Шольц за них вступится и как будут развиваться отношения между социал-демократами и зелеными, а вот после того, как начнется расследование.
Так, Владимир Ильич, а я же вам говорю, а если он вот ни насколько Шольц возьмет и не вступится?
Ну, значит, будет коалиция, опять большая коалиция. И демократы как раз этого и хотят.
Скажите, пожалуйста, так еще про зеленых хотел спросить у вас. А все это вот нельзя сказать, что Союз 90, зеленый, вообще нынешняя коалиция, она прям категорически антироссийская? Или все-таки можно? Я вот, когда только формировали правительство, да, все говорили, что ну, ничего хорошего вроде как ожидать не приходится. А теперь вот ну, уже заканчивается январь, да ничего такого не случилось в отношениях двух стран.
А что должно случиться?
Я не знаю, разругаться как с чехами, вот так вот.
Нет, вы считаете, что у них есть силы устроить марш на Белгород? Ну, я надеюсь, что все-таки немцы что-то война научила, чему-то война научила. Нет, ну, на самом деле, немцы все-таки в нынешней геополитической ситуации не протагонисты, они скорее зависят от России, чем Россия от них. Поэтому они, в общем, это понимают. Вопрос только в том, что коалиция действительно более антироссийская, но она тоже разная. И поэтому между Шольцем и Бербак существует большая дистанция. Поэтому есть вопросы в том, насколько она вообще жизнеспособна. Пока она отбивается, но не прогрессирует. Поэтому говорить о том, что она стала более или менее антироссийской, я бы не стал, хотя бы потому, что это для них не главный вопрос.
Поняли вас, спасибо.
Благодарим вас.
Да. Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, был с нами на связи, а мы продолжаем.
В эфире радио «Спутник».
Успеем еще коротко вот о чем рассказать. 3R – группировка, которую подозревают в убийстве российских журналистов в Центральноафриканской Республике.
Сначала ты, когда произносишь 3R – группировка, кажется, что это некие хакеры. Нет, это вот такие головорезы, которые одна из террористических группировок, действующих в самом центре Африки. Новый посол Российской Федерации в Центральноафриканской Республике Александр Бекантов рассказал, что по предварительным данным троих российских журналистов, которых убили в 2018 году, как раз уничтожили боевики из вот этого незаконного вооруженного формирования. Известно, что журналисты без охраны ночью передвигались по одной из самых напряженных в то время трасс, Декуа-Сибю. Это трасса, за которую шли достаточно длительные бои, поскольку она в конечном итоге ведет к столице страны Банги. Не только группировка 3R, но и, можно так сказать, они вступили в коалицию, только в террористическую коалицию, еще с несколькими группировками, попытались захватить столицу страны. Ничего у них тогда не получилось. Что можно сказать о группировке 3R? Такой вопрос мы задали африканисту, профессору Высшей школы экономики Николаю Щербакову.
Террористических группировок у нас в мире теперь как грязи. У нас любой человек, который выражает оппозиционное мнение, уже террорист, по мнению самых разных служб. Поэтому говорить о какой-то новой назначенной группировке в ЦАР довольно затруднительно.
Фостен Арканш Туадера сказал, что правительство страны прилагает усилия для тщательного расследования произошедшего. Ну, при всем уважении к руководителю Центральноафриканской Республики нынешнему, мы должны сказать, что африканисты выражают сомнения в том, что расследование действительно проводится, не говоря уже о том, что...
3,5 года прошло, если так на секундочку, с момента убийства 3 российских журналистов ЦАР.
Да, и не то, что проводится, а приведет ли к какому-либо результату. Более того, поскольку это некая 3R-группировка, есть вероятность, что за 3,5 года, собственно, ее бойцы уже погибли. То есть есть ли подозреваемые, и тем более те люди, которых можно наказать, большой вопрос.
Да, действительно большой вопрос. Евгений, благодарю. Евгений
Мария
Майструк.
И я вас, Мария Меркулова.
Работали в студии «Радио Спутник». Спасибо.